Но я его хотел видеть таким, или вернее, я бы сам хотел сыграть такого Отелло. Эрнст Поссарт. Поссарт Эрнст, 1841-1921 годы, знаменитый немецкий актер-трагик, неоднократно приезжавший в Россию. В Москве основался немецкий театр «Парадиза». «Парадиз» — немецкий антрепренер, арендовавший театр в Москве на Большой Никитской улице, ныне улице Герцена, который назывался «Интернациональным». В настоящее время в этом здании находится Московский академический театр имени Маяковского. Туда приезжали на гастроли все лучшие немецкие и австрийские артисты — Барнай, Поссарт, Гаазе, Зоненталь и прочее. Зоненталь Адольф, 1832-1909 годы, известный актер Венского Бургтеатра. Одно время новый театр привлекал общее внимание, особенно во время гастролей Поссарта и Барная. Поссарт был актер в самом лучшем и дурном смысле слова. Барнай был красивый человек с поэтической душой. «Mein Organ ist mein Kapital». «Мой голос — мой капитал», — говаривал с пафосом Поссарт. Он очень заботился о своем голосе и установил для него особый режим и гигиену. Ничего холодного и ничего горячего не допускалось в его пище и питье. Для проверки температуры кушанья и питья он носил с собой градусник, которым пользовался во время обеда. Подадут суп, он опустит градусник и ждет, пока суп остынет до известной температуры. Нальют ему вина, он сполоснет градусник и снова сунет его в вино. А если напиток слишком холоден, он долго держит стакан в руке, согревая его. Сколько было предосторожности нужного и сколько напускного, судить не берусь. Действительно, голос у Поссарта был не только великолепен по природе, но и изумительно упражнен и поставлен. Огромный регистр, большая звучность и сила. Жаль только, что было ненужное, неприятное пришепетывание. Напрасно также Поссарт пользовался своим прекрасным голосом не для того, чтобы просто, сильно, благородно и красиво выражать мысли и чувства, но для того, чтобы распевать своим прекрасным голосом звучные монологи с приемами ложной немецкой декламации. Он любовался сам и навязывал свой голос зрителям. Зачем? Раз что есть голос, и слава Богу. Надо пользоваться им и говорить просто. Хороший голос сам за себя постоит. А если навязывать хорошее, то это лишь умаляет его. В возвышенные моменты изображаемой страсти Поссарт прибегал усиленно к певучей условной декламации, точно желая ей возместить отсутствие самого душевного порыва. Поэтому его игра в трагедии, хотя и была по-своему красива и умна, но от нее всегда веяло холодом. Так бывает всегда, когда техникой пользуются ради самой техники. Я, видевший Поссарта множество раз, не сохранил о его трагических ролях никаких воспоминаний, кроме одного, что и он умел, если не творить вечное, то говорить о нем, правда, не однажды и навсегда, но зато непременно каждый раз. Это сближало его с другими великими артистами. Зато в комедии Поссарт был превосходен. Исключительная простота, характерность, артистичность, тонкость рисунка. В пьесе «Друг Фриц» Эркмана Шатриана, в которой им исполнялась роль милого и доброго раввина, он давал восхитительные создания, перед которым нельзя не преклоняться. Оно навсегда заложено в моей памяти и душе. Не менее чудесный образ был создан им в пьесе «Бьернстьерне Бьернсона. Банкротство», где он играл лишь в одном акте роль хитрого и умного адвоката, уговаривающего дельца объявить свое банкротство. Это тоже незабываемый образ. Хорош он был и в роли Яго, если не считать трагических мест. Но там, где он рисовал характерный образ, там, где он вульгарно по-солдатски спел песню «Поссорт был прекрасен». Он был, по-моему, превосходный характерный артист. Ведь и к трагическим ролям он подходил от характерности. Если бы он ограничил свой репертуар лишь такими соответствующими его таланту характерными ролями, он был бы еще более велик в нашем искусстве. Но так уж принято, для того, чтобы быть мировым артистом, необходимо непременно быть трагиком. Такой взгляд кажется мне настолько же нелепым, как если бы стали утверждать, что для того, чтобы быть красавицей, необходимо быть брюнеткой. У Поссорта была совершенно исключительная способность внешнего перевоплощения. Он прекрасно гримировался какими-то особенными красками и приемами. Для классических ролей он надевал замечательные ватоны на руки и на ноги. В других ролях он превосходно гримировал свои руки по голому телу. Приезд Поссорта совпал с моими метаниями и поисками учителя драматического искусства. Услышав, что великий артист согласился давать уроки одному моему знакомому, я, по его примеру, бросился к Поссорту, который согласился быть моим временным учителем, и тотчас же приступил к занятиям. Прежде всего, он заставил меня прочесть несколько монологов по-русски. Прослушав меня, он ничего не сказал и велел к следующему уроку выучить немецкое стихотворение. Это было нелегко при моей дурной памяти и плохом знании языка. Однако грехом пополам я вызубрил и пришел к Поссорту. Он встретил меня сухо, пошел прямо к фортепиано и стал брать аккорды. «Это произведение следует читать в до мажор», — объяснял он мне. «А потом оно переходит в ре минор. Тут идут восьмые, а здесь целые ноты». Он излагал мне свою теорию, основанную на музыкальности, и демонстрировал свои мысли на фортепиано. Признаюсь, я плохо понимал его благодаря недостаточному знанию языка. Мои уроки прекратились, тем более, что и сам Поссорт скоро уехал из Москвы. Последняя встреча с великим артистом произошла в Мюнхене, в Принц-Регент-театре, где он был обер-интендантом, директором. Я присутствовал в этом великолепном театре на вагнеровских фестшпилях и в антракте встретился с моим бывшим учителем. Вагнеровские фестшпили — циклы представлений опер Рихарда Вагнера. Поссорт, однако, не ответил мне при встрече на мой поклон, очевидно, не узнав меня или не заметив моего движения. Там же я встретил московского знакомого, который оказался завсегдатаем в театре. Он обещал оказать мне протекцию для подробного осмотра здания и сцены Принц-Регент-театра, который интересовал меня на тот случай, если мне когда-нибудь придется строить свой театр. Мы вместе с ним пошли к Поссорту. Тот сразу узнал моего знакомого и чрезвычайно любезно поздоровался с ним. «Позвольте вам представить моего соотечественника и друга, и вашего поклонника Алексеева Станиславского». Поссорт чрезвычайно любезно раскланялся со мной, не узнавая меня, и мы обменялись приветствиями. Господин Станиславский состоит директором известного в Москве театра общества искусства и литературы и сам играет в нем. После этих слов с Поссортом что-то произошло, чего, признаюсь, я до сих пор не понимаю. Он сразу стал неузнаваем и принял самую театральную позу, которая и на сцене показалась бы аффектированной. Вы отлично знаете эту актерскую позу для выражения надменности и важности. Одна рука за спину, другая за борт жилета, гордо поднятая голова, откинутая немного назад, глаза, смотрящие сверху вниз. «Господин Станиславский просит вашего разрешения осмотреть театр и сцену», продолжал рапортовать мой знакомый, как и я немного опешив. «Das kann nicht sein!» «Это не может произойти», — ответил великий артист. «Что он отказал мне, я понимаю. Нельзя каждому, кто имеет отношение к театру, показывать свои сценические секреты. Но что должна была выражать его аффектированная поза и декламационный тон с несколькими «н» в заключительной фразе?» Поссорт дал мне пример трудоспособного, интеллигентного артиста. Он показал, каких результатов можно достигнуть с помощью техники, если не в трагедии, то в области высокой комедии. Климентовский спектакль. В марте 1897 года Константин Сергеевич Станиславский впервые выступил в качестве оперного режиссера, поставив на сцене Малого театра спектакль оперного класса Климентовой-Муромцевой. Климентовский спектакль, в котором пишет Константин Сергеевич Станиславский, второй опыт его оперной режиссуры. Этот спектакль был показан на сцене Большого театра в марте 1898 года. В программу входили сцены «У монастыря» из оперы Глинки «Иван Сусанин», третий акт оперы Цезаря Кюи «Радклифф» и второй акт оперы Рейнеке «Губернатор из Тура». На афишах имя режиссера обозначалось инициалами К.А. Константин Алексеев. Климентова-Муромцева была в свое время известной оперной певицей, посвятившей себя в конце карьеры педагогической деятельности. Я ставил с ее ученицами и учениками показной спектакль из разных отрывков. Благодаря своей популярности и влиянию Муромцевой удалось получить один из лучших театров в Москве вместе с хором и оркестром для постановки устраиваемого ею спектакля. Таким образом, вместо того, чтобы отдыхать, бедных хористов стали вызывать на репетиции для каких-то неведомых им учеников и малоизвестного им тогда режиссера-чудака, каким меня считали. Естественно, что отношение к делу нельзя было назвать примерным. Мы репетировали одну из сцен знаменитой в России оперы Глинки «Жизнь за царя» у монастыря. Легендарный русский герой, крестьянин Сусанин, по преданию спасший русского царя от поляков, завел их в глухие леса, где он вместе с врагами замерз. Тем временем его сынишка, мальчик Ваня, помчался верхом в монастырь, где скрывался царь со всем своим двором. Мальчик, едва доставая ручонками до железных колец ворот, стучит отчаянно, чтобы разбудить и поднять на ноги весь монастырь. В промежутках озявши, он молится у иконы или, свернувшись калачиком, сидит у громадных ворот. Певица, изображавшая Ваню, была маленького роста, в большом, не по ее росту, отцовском полушубке, в большой отцовской шапке, не по мерке, с подвязанными от мороза для тепла щеками. Ее маленькая, превратившаяся в комок фигурка у громадных ворот монастыря, с палящими детскими глазками, устремленными к образу, перед которым горела лампада, среди векового леса и высоких белых монастырских стен, давала хорошую картину. Знаменитая ария, которую она пела в этой сцене, получила подходящую иллюстрацию, довершала ее. Наконец детский голос был услышан, монастырь начал просыпаться, вышел монах-сторож, за ним другой, третий, разбудили казначея, просвирника, прибежали послушники, нищие, калеки, схимники, свита царя и царицы, наконец явился и сам настоятель. Мальчик вскочил на пень, чтобы стоять выше толпы собравшихся монахов, и в великолепной тревожной нервной арии рассказывает им о случившемся и о грозящей беде. Толпа черных строгих монахов на белом фоне монастырской стены и снега была чрезвычайно эффектна по краскам и группировке. Так была задумана картина. На репетиции, когда очередь дошла до хора, который ждал за кулисами и разговаривал о своих частных делах, он не вступил вовремя. И я со своего режиссерского места закричал: «Хор монахов, вступайте!» Слышалось хихиканье. Я снова повторил свой приказ. Послышался громкий смех. Я бросился за кулисы. «В чем дело?» — спрашиваю я. «Почему же хор монахов не выходит?» На этот раз все загоготали и смеялись, хватаясь за бока. Ничего не понимаю. Отделяясь от группы хористов, подходит ко мне какой-то старый, опытный, очевидно, наиболее уважаемый и отлично знающий, как такая-то опера играется, хорист-чех с акцентом, говорящий по-русски. Он не без яда и злобы заявляет мне поучительно: «Не монахи, а пейзани». «Какие пейзани?» — спрашиваю я. Он повторяет: «Мы не монахи, а пейзани». «Кто же живет в монастыре?» — недоумеваю я. чех Харист остолбенел. У него сделалось почти трагическое лицо. «Монахи!» Сдавленным стоном вырвалось у него из горла. «Значит, кто же выходит из монастыря?» Тут весь хор пришел в полное обалдение. Смотрит друг на друга, пожимая плечами. Между хористами пробежало восклицание изумления. «Монахи!» Что же оказалось? Давным-давно при постановке оперы было запрещено выпускать на сцену монахов, священников, всех лиц, принадлежащих к церкви. Театр, поддерживаемый государством, считался цензурой греховным делом. И в клавироуслуге, и партитурах, и во всех монтировках и списках слово «монахи» было заменено словом «пейзани», так как первое издание печаталось за границей, а составитель либретто русской национальной оперы был также иностранец. Сюжет оперы «Иван Сусанин» был подсказан Глинке Жуковским. Автором либретто был рекомендованный Жуковским барон Розен, малодаровитый поэт, пользовавшийся покровительством императорского двора. И действительно, с тех пор из монастыря выходил хор крестьян. Интереснее всего то, что такое же, как и у хора, изумление охватило и всю контору театра, когда ей подали мою монтировку, в которой я выписал определенное количество костюмов монахов для хора. Не без яда мне была прислана официальная бумага из конторы театра, извещающая меня о том, что в опере «Жизнь царя» никаких монашеских костюмов не требуется. На это я ответил также официальной бумагой и просил сообщить мне, кто живет в русских монастырях, монахи или пейзани. Как мне рассказывали потом, мой вопрос произвел такое же ошеломляющее впечатление, как и на хористов. В голове вместо интуиции чувства линия историка бытовая. Юлий Цезарь. Из постановочных достижений этого спектакля должно еще упомянуть картину «Грозы» с быстро бегущими по небу облаками, с блесками молний и плеском дождя, что в ту пору являлось невиданной новостью на московской сцене. Во втором акте удалось создать очень эффектный сад загородной виллы с видом на отдаленный Рим и медленно загорающийся рассвет. В сцене на форуме у колоссальной статуи Помпея удачно было разработано нарастание заговора, рост напряженного нетерпения заговорщиков среди инертной толпы непосвященных в заговор сенаторов. Интересно поставлена была сцена в лагере, где сразу было видно несколько палаток, причем действующие лица переходили из одной палатки в другую, как требовалось по замыслу хода действия. В этой же сцене искусной комбинации зеркал достигалось появление призрака Цезаря. Вообще можно сказать, что на внешнюю сторону спектакля было затрачено огромное количество труда и изобретательности. У нас в театре установилось обыкновение накануне спектакля, после ряда генеральных репетиций, собираться вокруг стола и снова прочитывать пьесу. Так было и накануне премьеры «Юлия Цезаря». И вот на этой окончательной считке царил необычный подъем. Нам казалось, что мы не только нашли внешнюю оболочку, но и те внутренние задачи, которыми мы могли жить в шекспировской пьесе так же естественно, как в пьесах Чехова. Но по меньшей мере о себе самом должен сказать, что на первых спектаклях я не сохранил этой внутренней жизни. Причин к этому было много. Во-первых, опасный для меня по-прежнему оперный колорит, то есть плащи, тоги, красивость складок и поз и тому подобное. Затем большую роль в невозможности найти истину страстей в предлагаемых обстоятельствах сыграло то, что каждая деталь постановки, каждый уголок декорации, как на сцене, так и за ней, был, так сказать, полит потом. Напоминал о долгой и упорной работе, словом, не только не способствовал правдивому самочувствию на сцене, а скорее наоборот, разрушал его. Когда спектакль был перенесен в Петроград, я на новой сцене утерял это чувство, декорации стали мне чужими, и правда внутренней сценической жизни вернулась ко мне. Я стал играть много лучше, и мое исполнение нашло более благоприятную оценку. Должен вообще сказать, что очень трудно продолжать воспитывать роль после того, как она сыграна. Очень многие из наших исполнителей мало-помалу переходили к механическому повторению того, что было выработано в течение репетиций. Должен сказать, что я продолжал работать над ролью, и с течением времени она обогатилась и как бы выросла. Роль Юлии Цезаря играл Качалов. Когда эта роль была предложена ему, он обычно столь сговорчивый и чуждый актерских претензий, решительно отказался играть ее, до того она казалась ему незначительной и неинтересной. Но Немирович Данченко сумел настоять на том, чтобы Качалов взялся за роль, и он был прав. Качалов превосходно справился со своей задачей. Он создал жизненный и характерный образ, и можно сказать, что с роли Цезаря началась широкая популярность этого прекрасного артиста. Спектакль Юлии Цезаря оказался очень тяжелым во многих отношениях. Во-первых, в материальном. Огромное количество сотрудников и статистов, занятых в массовых сценах, оркестр, обилие костюмов. Во-вторых, он оказался очень утомительным, потому что неоднократно приходилось менять костюмы, из которых одни были слишком тяжелые, суконные плащи, металлические латы на войлочные подкладки, другие, наоборот, были очень легкие, домашние хитоны и короткие туники, и их приходилось надевать на разгоряченное тело и подвергаться неизбежным на сцене сквознякам. Спектакль явился настоящим событием и вызвал большое оживление не только в театральных кругах и прессе. Ученые затеяли целые научные споры о верности тех или иных археологических деталей. Преподаватели классических гимназий являлись со своими воспитанниками и после задавали им в качестве темы для сочинений описание римской жизни по спектаклю Московского художественного театра. Интересный реферат в Московском психологическом обществе сопровождался любопытным опытом. Присутствующим было предложено описать подробно, как происходит на сцене убийство Цезаря. Свидетельские показания необычайно разошлись. Многие видели такое, чего у нас и в мыслях не было при постановке этой сцены, и готовы были бы подтвердить свои показания присягой. Мы сняли постановку Цезаря ввиду ее дороговизны и утомительности. Декорации и костюмы были проданы одному провинциальному театру, но, как мы узнали потом, никто не знал, как надевать и носить костюмы, и какие из них мужские или женские. Главе «Общественно-политическая линия». Писатель Гоголь сказал по поводу искусства актера: «Дразнить образ может всякий, но стать образом может только большой артист». Большая разница в нашем деле — казаться образом или самому стать образом, то есть представляться чувствующим или подлинно чувствовать. Мы, актеры, любим дразнить образ, играть результаты, но не умеем делать что-то, чтобы эти результаты, то есть образы и страсти роли, сами собой создавались в нас интуитивно. Когда это создается, тогда результаты получаются наилучшие и наивысшие, доступные тому артисту, о котором идет речь. Внутренний образ сливается с внешним. Один порождает и поддерживает другой, их связь неразъединима. Но бывает и несколько иной подход к такому же результату. Иногда почувствуешь внутренний образ отдельно от какого-то одного слова, случайно сказанного и попавшего в самый центр души. Странно. Часто говорят мне гораздо более важное и не западает в душу. А простое, почти ничего, особенного не имеющее слово, попадает точно в цель, в самый главный творческий центр. Вот, например, сколько прекрасных литературных лекций об Островском говорил нам Немирович Данченко при постановке им «Мудреца». Ничто не доходило вглубь. И вдруг вскользь сказанная фраза: в пьесе много эпического покоя Островского. Вот этот эпический покой Островского и проскользнул в самые глубины моей творческой души. Почти то же и в той же роли случилось и с внешним образом генерала Крутицкого. Сколько фотографий, набросков, рисунков показывали мне, и сам я находил, по-видимому, подходящие для внешнего образа роли. Мне достали даже тип генерала, с которого Островский писал Крутицкого. Но я его не знал и во всех других материалах не ощутил моего Крутицкого. Но тут случилось следующее. Я был по делу в так называемом сиротском суде. Одно из устаревших учреждений, которые просто забыли своевременно ликвидировать. Там и дом, и порядки, и люди точно покривились и покрылись мохом от старости. Во дворе этого когда-то огромного учреждения стоял как раз такой покосившийся и обросший мохом флигель, а в нем сидел какой-то старик, ничего не имевший общего с моим гримом в роли, и что-то усердно писал, писал, как генерал Крутицкий, свои никому не нужные проекты. Общее впечатление от этого флигеля и одинокого его обитателя каким-то образом подсказало мне грим, лицо и фигуру моего генерала. И здесь, очевидно, эпический покой оказывал на меня свое воздействие. Внешние и внутренние образы, найденные в разбивку, слились. Поэтому эта роль, начавшаяся по линии играния образов и страстей, сразу подменилась на другую, то есть на линию интуиции и чувства, единственно, по-моему, правильно. Точно какой-то стрелочник перевел меня и мой поезд с запасного пути, на котором я стоял, на главный путь, и я помчался по нему вперед и вперед. Спор с художником. Не называя имени художника, Константин Сергеевич Станиславский как бы подчеркивает, что эта глава носит общий принципиальный характер. Поводом к написанию главы послужило разногласие с художником Добужинским, оформлявшим спектакль «Провинциалка Тургенева», 1912 год. Константин Сергеевич Станиславский, который играл графа Любина, не принял предложенный Добужинским эскиз грима, как не соответствовавший его представлению об этом образе. Было время, когда на сцене совсем не знали художника. Был только маляр-декоратор, на годовом жалованье писавший все, что понадобится. Это было плохое в художественном смысле время. Наконец, к общей радости, в театр снова вернулся художник. В первое время он, как скромный жилец, попавший в чужую квартиру, держался тихо в стороне, но постепенно стал все больше и больше забирать власть в свои руки и дошел в некоторых театрах до главной роли инициатора спектакля, почти единоличного творца его, и вытеснил с собой актера с его законного в театре места. Это особенно почувствовалось, когда один из знаменитых художников, ставивший в нашем театре пьесу, прислал мне по почте эскиз моего грима с категорическими строгими пометками, как я должен гримироваться. Взглянув на эскиз, я увидел какого-то незнакомца, полную противоположность тому, что хотел автор и что под его влиянием росло в моем воображении. Казалось, что художник не прочел даже текста пьесы, который мы ставили. Он не ведал о той сложной душевной и аналитической работе над пьесой и ролью, с помощью которой актер совершает в своей душе и в своем теле творческий процесс своей органической природы. Непродуманный эскиз художника показался мне жалким, а его самонадеянность оскорбительной. «Хорошо еще, что я нахожусь в исключительном положении», — подумал я. «Я могу спорить с художником, отстаивать свои взгляды. Правда, и мне это нелегко, но все-таки возможно». Но если представить себе на минуту положение артиста, режиссера, которые не могут сметь свое суждение иметь перед авторитетом художника, становится обидно за наше искусство и страшно перед насилием над артистической душой. Артист создал, полюбил, взрастил в своей душе тонко обдуманный, внутренне почувственный образ, он зажил им, и вдруг получается... Откуда-то из Ялты или с Кавказа пакет от художника, который наслаждается там природой. Артист вынимает из пакета какой-то портрет совершенно чужого ему человека, внешний вид которого ему приказывают принять, и слить с тем живым человеком, который уже родился в его душе. «Извините, я не имею чести знать этого странного и неприятного мне господина», — робко заявляет артист. «Не рассуждать! Это ваш грим!» — слышит он в ответ приказ свыше. Бедному артисту ничего не остается делать, как собственноручно снимать голову своему сложившемуся образу и на ее место прикреплять новую голову чужого ненавистного незнакомца. Но сможет ли он через эту мертвую маску пропустить теплые чувства, зажившие в его душе? Что получится от такого несоответствия? Тем временем художник на Кавказе рассуждает так. Это действующее лицо, грим которого мне заказали, очевидно, глупый человек. Значит, у него должен быть низкий маленький лоб. При этом он рисует маленький низкий лоб. Далее, рассуждает художник, очевидно, он аристократ. Значит, у него тонкий нос и губы. При этом он рисует тонкий нос и губы. Он франт, значит, бородка с модной картинки. Он, очевидно, злой, значит, тонкие губы, брюнет, низкорастущие брови и так далее, и так далее. А может быть, артист задумал роль на неожиданных контрастах. Злой, а светлый блондин. Аристократ, а толстый нос, глупый, а лоб сильными взлысинами. При свидании с художником я не вытерпел и сказал ему: «Не вы должны диктовать нам, а наоборот, наше актерское чувство продиктует вам, что чудится мне, исполнителю роли, и что нужно для постановки. Ваше дело вникнуть в наш замысел, понять его сущность и подсказать рисункам то, что трудно объяснить актеру словами. Вы, как и актер, не самостоятельные творцы. Мы зависим от автора и добровольно сливаемся с ним. Вы же зависите от автора и актера, и тоже добровольно должны слиться с нами. Боже мой, что сделалось с художником, мнившим себя единственным творцом спектакля? Мне суфлировать каким-то актером? Я предпочитаю им приказывать. Да нет, я не желаю беспокоить себя и для этого. Я просто делаю. А подходит мой эскиз или нет? Какое мне до этого дело? Довольно и того, что я вместо картины трачу время на театр». «Значит, вы чужой нам человек», — ответил я ему. «Вы жилец, который хочет стать хозяином. Вам не нужен ни театр, ни драматург, ни Шекспир, ни Гоголь, ни Сальвини, ни Ермолова. Вам нужна театральная рама, чтобы в ней показывать свои полотна. Вам нужно наше тело, чтобы надевать на него ваши костюмы. Нам нужно наше лицо, чтобы писать на нем, как на полотне. А все вместе, и театр, и мы в нем, вам нужно только, чтобы прославить себя. Легче всего это сделать в театре, где ежедневно собираются тысячные толпы, тогда как на выставках картин посетителей насчитывается десятками. Полюбите прежде великие идеи поэтов, такие таланты артистов, самое искусство актера, сущность которого вы, может быть, и не знаете. И помните, не будет актера, не будет и театра, не будет и вас в нем. Приходите же к нам, работайте вместе с нами по-режиссерски, по-актерски, над анализом пьесы, над познанием ее сверхсознательной жизни. Помогите воссоздавать ее, и когда вы, как режиссер и артист, поймете, что можно сделать из актерского и сценического материала, которым располагает театр и спектакль, тогда уединяйтесь в вашем коллективе и отдавайтесь вашему личному вдохновению. Тогда ваше создание не будет чуждо нам, которые страдали и мучились вместе с вами. До тех пор, пока вы не поймете моих слов и возмущения артиста, вы будете чуждым человеком в театре, ненужным членом нашей семьи, временным жильцом в нашем доме. А мы жаждем навсегда слиться с истинным художником, который полюбит и поймет высокие миссии театра и нашего сценического искусства». Конец книги. Запись произведена Республиканской студией звукозаписи ВОС. Москва, январь 1974 года. Читал Михаил Бок.